Он поднялся. Ему пришлось сделать чисто физическое усилие, чтобы вновь обрести самого себя, чтобы вынудить того, кто только что отдыхал возле этой ограды, возле белой, спящей собаки, быть таким, каким он был накануне, когда в страхе шел в Кер-Анну. И эта преграда, эта белая спящая собака, чью шерсть он растерянно теребил, служила ему подспорьем. Но он не смог. Он провел по лицу своими теплыми руками, которые показались ему мягче, чем всегда. Они были пропитаны запахом, улетучивающимся тотчас, так что он не успевал удержать его в ноздрях, но запах этот веял вокруг, как запахи некоторых сильно пахнущих растений с хрупкими листьями. В это время в щели между ставнями комнаты Венке вспыхнул огонек от лампы, однако быстро потух, она не спит. Она только что смотрела на часы. Почему она не спит? Он через стены видел, как Венка, протянув руку к лампе, зажгла свет, посмотрела на маленькие часики, висевшие на медной кровати, и, потушив лампу, откинулась на постели, положив на подушку голову с пышной шевелюрой, пахнувшей ухоженным ребенком и лавандой. Он видел, как из-за ночной духоты она не прикрыла одеялом загоревшие плечи с белой полоской в том месте, где бретелька купальника закрывала их от солнца. Он увидел очертания ее длинного, сильного тела, такого привычного, но каждый год по-новому красивого жданной красотой, и оцепенение охватило его. Что было общего между этим телом, между тем, во что его могла превратить любовь с ее неизбежным концом? И предопределением другого женского тела, предназначенного для изысканного наслаждения, наделенного гением хищника, неумолимостью страсти, очарованием и лицемерием учителя. «Никогда!» — громко сказал он. Еще вчера он прикидывался спокойным сердцем, когда ему сможет принадлежать Венка. Сегодня же, бледный от опыта, который вызывал дрожь во всем теле, Филипп, испытывая истому от своего падения, отшатывался от самого себя, видя перед собой образ безумия. Никогда. Наступал быстрый рассвет. Но не было ни малейшего ветерка, который разогнал бы соленый туман, прерываемый полотнищами красной зари. Филипп переступил порог дома, бесшумно поднялся в свою комнату, еще заполненную душным мраком, и с поспешностью открыл ставни, чтобы встретить в зеркале свое новое лицо, лицо мужчины. Он увидел лицо, похудевшее от утомления, темные глаза, ставшие большими из-за окружавших его теней, губы со следами краски на них от губной помады, в беспорядке спадавшие на лоб черные волосы, жалкий вид, более подходящей уставшей молоденькой девушке, чем взрослому мужчине. Когда Филипп заснул, уже кричали щеглы, возвещая о том, что наступило утро, и Венка раздает им корм, который она бросала большими пригоршнями. Крики птиц были негромкими, но они тревожили неглубокий сон Филиппа. Эти крики вонзались в его полузабытье, как металлическая круглая стружка, вырванная из обруча, мучительно сжимавшего его череп. Когда он проснулся окончательно, на дворе стоял прекрасный день. Слышалось квахтанье кур-несушек, жужжание пчел, стук молотилки. Зеленело море, взлохмаченное свежим норд-вестом. Венка, стоя у окна, одетая во все белое, смеялась. «Что это с ним?» «Да что это с ним? Эй, Фил, у тебя сонная болезнь?» И тени родственников, ставшие почти невидимыми, как старое пятно на стене, как плющ, как лишайник, тени, не удостаиваемые вниманием обоих молодых людей, повторяли следом за ней. «Да что это с ним? Что это с ним? Не наелся ли он маку?» А он смотрел на них сверху, из своего окна. Он стоял с приоткрытым ртом. На его чертах запечатлелся ужас неведения, и такая бледность разлилась по лицу, что Венка перестала смеяться. Перестали смеяться и другие, и она спросила: «Ты что? «Ты болен?» Он отпрянул от окна, словно Венка кинула в него камень. «Болен?» «Сейчас ты увидишь, болен ли я, прежде всего, который час?» Снизу снова раздались смешки. «Без четверти 11, лежебока, иди купаться!» Он утвердительно кивнул головой, закрыл окно, и задернутые занавески на окнах вновь отбросили его в ночную бездну, где завертелся водоворот воспоминаний, черный, липкий, с яркими вспышками, тянувшими свои языки к дневному свету и принимавшими оттенки то золота, то человеческой кожи, то влажного глаза, то кольца или ногтя. Фил сбросил пижаму, стремительно надел на себя купальник и вместо того, чтобы в таком виде спуститься вниз, как он это делал всегда, тщательно завязал тесемки халата. Венка ждала его на прибрежном лужку и преспокойно гладила на солнце свои длинные ноги и тонкие руки того рыжевато-коричневого цвета, какой бывает у корочки деревенского хлеба. Несравненная голубизна ее глаз — под выцветшим голубым платком вызвало у Филиппа желание окунуться в прохладную воду, омыться в соленой волне на морском ветру. И в то же время он не мог оторвать глаз от сильного тела, с каждым днем становившегося все женственней, от изящно выточенных твердых колен, от бедер с продолговатыми мускулами, от гордых грудей. «Какая она вся ладная!» — с неким подобием страха подумал Филипп. Они поплыли вместе, и в то время как Венка радостно била по спокойной волне руками и ногами, и, напевая, отфыркивалась, Филипп, бледный, со стиснутыми зубами, боролся со своей дрожью. Когда же Венка сжала лодыжку Фила своими голыми ногами, он перестал плыть, нырнул и только через несколько секунд показался на поверхности. Он не отплатил тем же Венке. Он отказался от заведенного обычая, от веселых криков, схваток на воде, тюленьих ныряний, от всего, что превращало для них время купания в лучшее время суток. Теплый песок был к их услугам, и они добросовестно натерлись им. Венка, вооруженная камнем, нацелилась на маленький рогатый риф, попала в него. И Филипп недоверчиво восхитился, забыв, что это же он научил свою подружку мальчишеским играм. Он испытывал чувство нежности, он поднялся над самим собой, над своим полуобморочным состоянием, и ничто в нем не выдавало мужской гордости за то, что ночью он покинул дом своего детства, чтобы пуститься в свое первое любовное приключение. «Полдень, Фил, ты слышишь? Церковные часы пробили 12». Венка, стоя, потрясла мокрыми концами своих ровно подстриженных волос. Она направилась к вилле, и под ее ногами, словно орех, хрустнул маленький краб. Филиппа всего передернула. «Что такое?» — спросила Венка. «Ты раздавила краба». Она обернулась, подставив солнцу свои персиковые щеки, свои глаза густого голубого цвета, свои белые зубы и красное небо. «Ну и что? Это первый, что ли? А когда ты разрезанным крабом приманиваешь креветок?» Она побежала впереди Филиппа и одним прыжком перескочила яму между дюнами. В течение секунды, оторвавшись от земли, она висела в воздухе, со скрещенными ступнями, слегка наклонившаяся, округлив руки, словно ловила воздух. «Мне казалось, она мягче», — подумал Филипп. Обед помешал ему предаться ночным воспоминаниям, заглушенным новым днем в разгаре и едва шевелящимся в глубине своего темного обиталища. Он выслушал комплименты насчет своей романтической бледности и критику по поводу молчаливости и плохого аппетита. Венка истребляла все подчистую и сияла ранящей веселостью. Фил недружелюбно наблюдал за ней, отметив про себя силу ее рук, раздирающих омара, гордое движение шеей, отбрасывающее назад волосы. «Я должен бы обрадоваться», — думал он. «Она ни о чем не подозревает». Но в то же время он страдал от этой неисчерпаемой безмятежности и требовал в глубине души, чтобы Венка задрожала, как колосья на ветру, опечаленная этим предательством, которое она должна была бы почувствовать. чей дух кружил, как летняя гроза над Бретонским заливом. Она сказала, что любит меня, она меня любит. И однако прежде она не была такой спокойной. После обеда Венка с Лизеттой танцевали под звуки фонографа. Она потребовала, чтобы Филипп танцевал тоже. Она сверилась с календарем относительно приливов. В 4 часа будет отлив. Она приготовила сачки, оглушила Филиппа и всю виллу криками, как озорной мальчишка, приказала приготовить для нее просмоленную веревку, старый карманный нож и распространила вокруг себя запах нового, своего предназначенного специально для рыбной ловли, дырявого свитера, пахнувшего йодом и водорослями. На Филиппа, утомленного ночным похождением, напала сонливость. Спутница катастроф и очень большого счастья. И он следил за Венка ненавидящим взглядом и нервно сжимал руки в кулаки. Достаточно сказать ей 3 слова, и она замолчит. Но он знал, что не скажет этих 3 слов, и изнемогал от желания заснуть где-нибудь на теплом песке, положив голову на колени Венке. Они шли вдоль берега, и им попадались креветки, триглы, которые развертывали, чтобы отпугнуть обидчиков, веер своих плавников и раздували радужное горло. Но Фил смотрел без интереса на ту живность, что копошилась между скал и которую выкидывала волна. Ему резало глаза солнце, отражавшееся в лужах и скользившее, как юнга, по мокрой шевелюре морской травы. Они полонили омара, и Венка безжалостно разрушила гнездо, где мог спрятаться угорь. «Не видишь, что ли, он там!» — кричала она, показывая Филу конец железного крюка, обогренный розовой кровью. Фил побледнел и закрыл глаза. «Оставь в покое животное», — задыхаясь, сказал он. «Ну вот еще, даю гарантию, что я его поймаю. Да что с тобой?» «Ничего». Он как только мог скрывал боль, природу которой не понимал. Что он завоевал ночью в благоухающем сумраке, в руках той, кто жаждала сделать из него мужчину, победителя? Право страдать? Право потерять присутствие духа перед этим невинным и суровым ребенком? Право необъяснимым образом дрожать при виде беззащитных животных и сочившейся из них крови? Он, задыхаясь, глотнул воздух, поднес руки к лицу и разрыдался. Он так сильно плакал, что вынужден был сесть, а Венка стояла рядом, вооруженная испачканной кровью железной палкой, и была похожа на палача. Она склонилась к нему, ни о чем не спрашивая, словно музыкант, вслушиваясь в звук, модуляцию, хоть и новую, но постижимую его рыданий. Она протянула руку ко лбу Филиппа, но прежде чем коснуться лба, убрала ее. Удивление сошло с ее лица, уступив место строгости, гримасе огорчения и печали, у которых не было возраста, и презрению сильной к подозрительной слабости мальчика, который плакал. Потом она взяла сачок, плетенную из листьев пальмы корзину, где прыгали рыбы, засунула железную палку, словно шпагу, за пояс и твердым шагом, не оглядываясь, пошла прочь. Он увидел ее вновь, лишь незадолго до ужина. Она сменила одежду, предназначенную для рыбной ловли, на голубое платье под цвет глаз, отделанное розовыми фестонами. Он обратил внимание на белые чулки и замшевые туфли, в которые она была обута. И эти воскресные приготовления привели его в замешательство. «У нас кто-нибудь будет к ужину?» — спросил он у одной из семейных теней. «Сосчитай приборы», — ответила тень, пожав плечами. Август кончался, и ужинали уже при свете ламп. Через открытые двери был виден зеленоватый закат, в котором еще плавали медно-розовые отцветы. Пустынное море, голубовато-черное, как ласточкино крыло, спало. А когда те, кто сидел за ужином, умолкали, слышен был утомленный, все время повторяющийся плеск, набегавший на берег дремотной воды. Филипп поискал среди теней глаза Венки, чтобы испытать силу той невидимой нити, что связывала их столько лет и спасла их, влюбленных и чистых, от грусти, сопровождающий конец трапез, конец сезона, конец дня. Но она смотрела в тарелку. В свете лампы блестели ее выпуклые веки, ее круглые загорелые щеки, ее маленький подбородок. Он почувствовал себя покинутым и стал искать глазами по ту сторону полуострова в форме вытянувшегося льва с тремя дрожащими звездами над ним, дорогу, белую в ночи, ведущую в Кер-Анну. Еще несколько часов, еще немного голубого пепла на небе, разрисованном заходящим солнцем, еще несколько ритуальных фраз. «Эге, да уже 10 часов! Дети, вы словно и не подозреваете, что здесь ложатся в 10!» «Да я как будто ничего особенного не сделал, мадам Отбер. Ну ладно, я что-то устал». Недолгое позвякивание посуды, жесткий стук костяшек, домино по освободившемуся от еды столу, еще один протестующий вопль Лизетты, которая уже ввалилась со стула, но идти спать отказывалась, еще одна попытка обратить на себя взгляд Венки, вызвать ее легкую улыбку, вернуть доверие втайне оскорбленной девушке. Скоро, скоро пробьет тот час, который вчера был свидетелем стремительного бегства Филиппа. Он подумал об этом, не испытывая определенного желания, не обдумывая плана спастись в пику Венке, в другом убежище, на другом нежном плече. Вдохнуть согревающее тепло, так необходимое этому юноше, излечившемуся от страсти, но убитому гневной враждебностью другого юного существа. Один за другим был выполнен весь ритуал. Служанка унесла хлыкающую Лизетту, а мадам Ферре поставила на сверкающий чистотой стол дубль 6. «Ты выйдешь, Венка?» «От этих бабочек, которые тычутся во все лампы, можно сойти с ума». Она молча последовала за ним. И возле моря они еще застали полоску света, которая, несмотря на сумерки, долго держалась. «Может, принести тебе шарф?» «Нет, спасибо». Они шли, окутанные легким голубым маревом, поднимавшимся с прибрежного луга и пахнувшим тимьяном. Филипп поостерегся взять за руку свою подружку и содрогнулся от этой боязни. «Боже ты мой, что же произошло между нами? Неужели мы потеряны друг для друга? Ведь она не знает, что было там. Мне надо только забыть это, и мы опять станем счастливыми, как прежде, несчастными, как прежде, соединенными, как прежде». Но его желание не подкрепилось гипнотической верой, так как Венка ступала рядом с ним холодная и тихая. Словно ее большая любовь ушла от нее, и словно она не замечала тревоги своего спутника. А Фил уже чувствовал приближение часа и страдал от горячечной дрожи, которая била его на следующий день после того, как он, покрытый царапинами, ощутил в своей раненой руке жжение от нахлынувшей на него волны. Он остановился, вытер лоб. «Я задыхаюсь, мне что-то неважно, Венка». «Действительно неважно», — как эхо откликнулась она. Ему показалось, что настало перемирие, и он взволнованно сказал, прижав руку к груди: «Какая ты славная, милая». «Нет», — прервала его голос Венка, — «я вовсе не милая». По-детски произнесенная фраза оставила надежду Филиппу. Он схватил свою подругу за обнаженную кисть руки. «Я знаю, ты сердишься, что я сегодня плакал, как женщина». «Нет, не как женщина». В темноте было не видно, как он покраснел. Он попытался объяснить ей. «Понимаешь, этот угорь, которого ты мучила в его укрытии, кровь этого животного на крюке, у меня вдруг защемило сердце». «А, действительно, сердце защемило». По звуку ее голоса Филипп понял, что она догадывается. Он испугался, у него перехватило дыхание. «Она все знает». Он ждал разоблачающего рассказа, рыдания, упреков. Но Венка молчала, и спустя довольно долгое время, словно после затишья, которое следует за грозой, он рискнул робко спросить: «И этой слабости достаточно для того, чтобы ты перестала меня любить?» Венка повернула к нему лицо, туманным пятном светившееся в темноте, обрамленное прямыми прядями ее волос. «Ах, Фил, я тебя всегда люблю. К несчастью, тут ничего не меняется». Сердце у него подпрыгнуло, казалось, оно стучит в горле. «Да? Значит, ты прощаешь мне, что я был таким ребенком, таким смешным?» Она секунду колебалась. «Конечно, я прощу тебя, Фил, но это тоже ничего не меняет». «В чем?» «В нас, Фил». Она говорила мягко, загадочно, и он не осмелился расспрашивать ее дальше, и не осмелился поверить в эту мягкость. Венка без сомнения последовала за ним по извилистому пути его раздумий, ибо она сказала внезапно: «Ты помнишь сцены, которые ты мне закатывал, и я тебе тоже. С тех пор прошло всего 3 недели. Из-за того, что у нас не хватит терпения ждать 4-5 лет, чтобы мы могли пожениться? Бедный мой Фил, мне кажется, сегодня я была бы рада вернуться назад и опять стать ребенком». Он ждал, чтобы она объяснила, остановилась на этом скользком, этом ненавистном сегодня, маячившем перед ним в чистой голубой августовской ночи. Но Венка уже научилась вооружаться молчанием. Однако он настаивал: «Ну, так ты на меня не сердишься? Завтра мы будем Венка и Фил, как всегда, навсегда? Навсегда, если ты так хочешь. Слушай, Фил, давай вернемся, свяжу». Она не повторила за ним, как всегда, но он удовольствовался этой неполной клятвой и пожатием холодной маленькой руки, задержавшейся на минуту в его. В это время послышалось позвякивание раскручивавшейся цепи и пустого ведра на закраине колодца, скрежет в открытом окне передвигаемых вдоль металлического прутика колец, на которых держались занавески, и эти привычные, последние шумы уходящего дня знаменовали для Филиппа наступление того часа, которого он выждал накануне, чтобы открыть дверь виллы и незаметно скрыться. Да, приглушенный красный свет в незнакомой комнате, да, черное счастье, постепенное умирание, жизнь, которую возвращают медленные взмахи крыла. Он словно бы ожидался вчерашнего дня чего-то вроде оправдания со стороны Венки, двойного оправдания, которое она даровала ему с такой ясностью в голосе, с такой сдержанностью в словах, и он внезапно оценил как истинный мужчина значение дара, который преподнесла ему наделенная властью прекрасная фея. «День вашего отъезда в Париж уже назначен?» — спросила мадам Долерей. «Мы должны вернуться 25 сентября», — ответил Филипп. «Иногда, в зависимости от того, на какой день приходится воскресенье, мы выезжаем 23 или 24, иногда и 26, ну, в общем, плюс-минус 2 дня». «Ага. Одним словом, вы уезжаете через 2 недели. Через 2 недели в этот самый час». Филипп отвел глаза от моря, спокойного и белого возле песчаного берега, и удивленно повернулся к мадам Долерей. Она была закутана в белую, свободно не спадающую ткань, наподобие женщин Таити, гладко причесана, напудрена телесного цвета пудрой и, важно, курила. Ничто в ней не говорило о том, что этот молодой человек, сидящий неподалеку от нее, красивый и темноволосый, как и она сама, был ей вовсе не младшим братом, а представлял собой нечто совсем иное. «Итак, через 2 недели, в этот самый час, вы будете где?» «Я буду в лесу на озере. Или на теннисе в Булоне с моими друзьями». У него с губ едва не сорвалось имя Венка, и он покраснел, а мадам Долерей улыбнулась своей мужской улыбкой, что придавало ей сходство с красивым мальчиком. Филипп, желая скрыть от нее свое лицо, на котором появилось злое выражение, словно то был маленький рассерженный бог, отвернулся к морю. Твердая бархатистая рука легла на его руку. Он продолжал смотреть на тусклое море, однако его разомкнувшийся рот искривился в какой-то блаженной агонии, которая отразилась в черных глазах, вспыхнувших белым пламенем, тотчас потухшим между ресницами. «Не надо грустить», — тихо сказала мадам Долерей. «Я не грущу», — живо произнес Филипп. «Вам трудно понять». Она наклонила голову с блестящими волосами. «Да, конечно, мне трудно понять некоторые вещи». «Ох!» Филипп благоговейно и недоверчиво взглянул на женщину, освобождавшую его от необходимости делиться опасной тайной. Раздавался ли еще в маленьких покрасневших ушках тихий, приглушенный крик, походивший на крик человека, которому перерезают горло? Эти руки со множеством чуть выступающих мышц унесли его, легкого, задыхающегося, от этого мира в другой мир. Этот рот, такой скупой на слова, наклонялся над ним, чтобы передать его рту одно всемогущее слово и чтобы едва различимо нашептывать напев, который словно слабое эхо вырывался из глубины, где жизнь — это страшная конвульсия. Она знала все. Некоторые вещи, — повторила она, — как если бы молчание Филиппа означало, что он ищет ответа. Но вы не любите, когда я задаю вам вопросы. Я иногда бываю нескромной, как молния. Да, именно, — подумал Филипп, — как зигзаг молнии во время грозы. Ясный день вынужден отдавать ей то, что он прячет в тени. Я хотела бы только знать, с радостью ли вы меня покидаете. Молодой человек опустил глаза и посмотрел на свои ноги. Небрежная одежда из шелковой вышитой ткани делала его похожим на восточного принца и очень его красила. «А вы?» — неловко спросил он. Пепел от сигареты, которую держала между пальцами мадам Долерей, упал на ковер. «Обо мне не может быть и речи. Речь идет о Филиппе от Берре, а не о Камил Долерей». Он поднял на нее глаза с удивлением, на этот раз вызванным ее необычным именем — Камил. «Ну да, ее зовут Камил. Она могла бы не называть мне его. Я про себя зову ее мадам Долерей. Дама в белом или просто она?»